И несколько слов о погоде. Над европейской территорией России установился западно-восточный перенос воздушных масс. Атлантические циклоны, следуя по северным районам России, надежно перекрывают арктическому воздуху путь на русскую равнину. В столице сегодня днем небольшой дождь, 9-11 тепла, ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 5-7 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американский взгляд на ответы президента Путина. Итоги первого тура президентских выборов в Болгарии. Суд Нью-Джерси признал права однополых браков.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. Сегодня 4 года со дня трагических событий в Москве, когда при штурме театрального центра на Дубровке, захваченного боевиками, погибли более 100 человек. И сегодня в 10 часов утра у театрального центра пройдет панихида, принять участие в которой могут все неравнодушные к произошедшему люди. Подробности развития темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот как звучит вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Какие подробности теракта на Дубровке вы помните? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Во время вчерашней прямой линии президента России с гражданами страны Владимир Путин довольно много говорил о международной политике. Любопытно, что в прямой вопрос об отношениях России с одним из главных своих внешних партнеров, Соединенными Штатами, не возникал. Однако контекст, в котором протекала беседа, наблюдатели называют отчетливо антиамериканским. Это совпадает с наметившейся в последние годы тенденцией ухудшения российско-американских отношений. С подробностями и в развитии темы корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот мнение американского специалиста по России и по американо-российским отношениям, содиректора Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете Маршала Голдмана. Я полагаю, что российский антиамериканизм явился результатом целого ряда факторов. Отчасти он вызван политикой Соединенных Штатов. Отчасти это отражает ситуацию внутри самой России. Американское вторжение в Ирак, без сомнения, стало раздражителем по всему миру. Гораздо большим раздражителем для России является американская поддержка Украины и Грузии, избравших западную ориентацию. Американские военные базы в Центральной Азии, необходимые Америке для ведения войны в Афганистане, но воспринимаемые в Москве как базы вблизи российских границ. Также враждебно воспринимается факт вхождения стран Балтии в НАТО и то, что теперь между НАТО и Россией нет буферной зоны. Таким образом, у россиян возникло ощущение враждебного окружения. С другой стороны, у россиян повысилась самооценка. Это произошло благодаря экономическому возрождению и личности президента, за которого не стыдно, потому что он не алкоголик, у него хорошее здоровье, и он явно работает на повышение статуса России в мире. А это позволяет россиянам чувствовать себя независимыми от Америки и Запада и противопоставлять себя американцам. Еще один важный фактор – возрождение русского национализма, неприязнь к людям с Кавказа и из стран Центральной Азии, к эмигрантам и вообще к иностранцам. В стране популярен лозунг «Россия для русских». Недавно я оказался в составе небольшой группы людей, встретившихся с президентом Бушем. Мы подняли вопрос о растущем антиамериканизме в России. Президент выразил серьезную озабоченность этим. Трое из этой группы, и я в том числе, встречались также с президентом Путиным и спросили о его реакции на российский антиамериканизм. Президент Путин ответил, что российские газеты, разжигающие антиамериканские настроения, отражают настроение российской публики. А задача правительства и президента противоположная – способствовать улучшению, а не ухудшению российско-американских отношений. Тогда у нас сложилось впечатление, что президент Путин намерен изменить антиамериканские тенденции в российском обществе. Эта встреча проходила в начале сентября. Но вскоре после этого президент Путин стал выступать с резко националистических позиций, что было истолковано в самой России как поддержка Кремлем ксенофобских настроений, направленных против иностранцев вообще, в том числе и против американцев. Сейчас роль Путина противоречива. Он не проявляет той терпимости и сбалансированности в национальной политике, которая от него, как от главы многонационального государства, ожидается. Это был Маршал Голдман, содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И продолжая тему общения Владимира Путина в прямом телеэфире, на вопросы россиян президента России также не обошел стороной и проблему земельного налога. Один из жителей Ленинградской области пожаловался, что ежегодно платит несколько тысяч рублей за 6 соток земли. Похожая ситуация и во многих других регионах России. Так, жители одного из районных центров Мордовии недавно вышли на митинг, чтобы заставить местные власти снизить непомерный, по их мнению, земельный налог. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Жители районного центра республики поселка Лямберь вышли на митинг протеста. Люди высказывали недовольство общей социальной ситуацией в поселке, но главное – недавним повышением ставки налога на землю.
Где-то около 3000, а у меня пенсии нет такой платить. Получаю 2700. За газ плачу, за телефон плачу, за воду плачу. А что там у меня остается? На черный хлеб? Хорошо, вот 2 козы у меня есть, и то одного буду резать, корм нету.
Лямберь расположен всего в нескольких километрах от столицы Мордовии Саранска. Обеспеченные жители города с удовольствием покупают здесь земельные участки, ведут строительство коттеджей. Для них оплата даже повышенной ставки земельного налога не составляет особого труда. Иное дело, коренные местные жители, среди которых, как это обычно и бывает в сельской местности, много людей пожилых, пенсионеров. Нет ничего более постоянного, чем временное, считают жители поселка Лямберь, которым уже не в первый раз приходится выступать с протестом против увеличения злополучного налога на землю. Местные власти регулярно пытаются изменить его ставку. Сначала жители поселка платили по 22 рубля за сотку, потом депутаты местного совета увеличили плату сразу до 45. Жители Лямберя устроили несколько митингов протеста, вынудив власти вернуться к прежней ставке. Прошло полгода, и снова попытка увеличить налог более чем в 2 раза. Митинг шел уже более часа, но никто из чиновников районной администрации здания для общения с людьми не вышел. А вот главу администрации поселковой Алида Латказина митингующие, что называется, перехватили по пути на работу. Это возмутило чиновника.
Чего вы все на меня? Ну, как будто бы больше делать нечего, что ли? Ни в чем не проблема.
После этого на главу поселковой администрации обрушился буквально шквал обвинений со стороны жителей Лямберя.
Ты зачем торопился купить машину себе?
Вы только кричите.
А у меня отрезала энергию
я
действительно, на улице.
Никто у вас не отрезал электроэнергию. Это аварийная.
Ее нет. Как только я обратился в прокуратуру, началось преследование.
Да бросьте вы, никто преследование не занимает. Зачем вы, Фаина Николаевна?
Фаина Николаевна была не одна. Целый час глава поселковой администрации не мог вырваться из круга обступивших его с претензиями людей. За разговорами о купленной чиновником машине и об отрезанных проводах люди не забывали самого главного, зачем они пришли сюда, и заявили главе поселка, что повышенный налог они платить не будут, ни при каких условиях. Та же Фаина Николаевна заявила, что если налог не будет отменен, значит депутаты пойдут против воли своих избирателей. И у жителей поселка есть весомый аргумент, чтобы уже на будущий год радикально изменить состав депутатского корпуса. Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Лямберь, Мордовия.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море 3-е сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. Европейский союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании так называемых замороженных конфликтов в регионе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Пресса в роли посредника между властью и обществом. Это главная тема программы. Гостем студии будет председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в СМИ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Время выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня мы начнем с российского футбола. Очередной тур в чемпионате страны.
Да, вчера семью матчами завершился 24-й тур российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА выиграл у футбольного клуба «Москва» 2-1, а «Спартаку» «Динамо» 3-2, тогда как их ближайшие преследователи вчера очки потеряли. «Локомотив» сыграл в ничью с «Торпедо» 0-0, а «Зенит» проиграл «Рубину» 0-3. Таким образом, ЦСКА лидирует 49 очков, у «Спартака» 47, у «Локомотива» 44, у «Зенита» 42. В других матчах «Крылья Советов» и «Сатурн» голов друг друга не забили, 0-0. «Луч энергии» одолела «Томь» 2-1. «Ростов» и «Амкар» сыграли в ничью 1-1. До конца чемпионата остается 5 туров. Напомню, что 28-й тур был сыгран еще в начале июля. Но, однако, положение команд в лидирующей тройке может измениться еще до начала следующего тура, так как «Рубину» могут засчитать техническое поражение из-за перебора легионеров. По правилам, на поле может находиться одновременно 8 легионеров, а у «Рубина» вчера вышло на поле 9 иностранных футболистов. И если результат будет пересмотрен, тогда «Зенит» получит лишние 3 очка и обойдет «Локомотив», то есть выйдет на 3-е место. В итальянской серии А вчера также были сыграны матчи очередного тура. Лидеры одержали домашние победы. «Интер» над «Ливорно» 4-1, «Палермо» над «Мессиной» 2-1 и набрали по 18 очков. 3-е место с 14 очками сохраняет «Рома», сыгравший в ничью с «Аскари» 2-2. Два российских теннисиста проиграли вчера на турнире в Санкт-Петербурге. Дмитрий Турсунов уступил Максиму Мирному из Белоруссии 6-4, 3-6, 4-6. А Николай Давыденко, первая ракетка этих соревнований, уверенно выиграл первый сет у южноафриканца Уэсли Муди 6-2, а во втором при счете 3-3 был вынужден из-за травмы ноги прекратить игру. На женских соревнованиях в Линце Надежда Петрова одержала победу над Шахар Пьер из Израиля 6-1, 6-1. Вышла в следующий круг и другая российская теннисистка Елена Веснина. Она играла с Даниэлой Гантуховой из Словакии, вела в счете в первом сете 4-3, после чего ее соперница снялась тоже из-за травмы. С победы начал свое выступление в новом сезоне баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА. В матче первого тура он на выезде обыграл дебютанта этого турнира, итальянский клуб «Наполи» 74-64. В других матчах группы С, где выступает ЦСКА, греческий «Арис» взял верх над турецким «Фенербахче» 66-58, а французский «Пуартес» уступил испанской «Барселоне» 66-72.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». По итогам первого тура президентских выборов в Болгарии, который состоялся в минувшее воскресенье, во второй тур вышел действующий президент Георгий Парванов. Его успех отвечал ожиданиям. Гораздо большей неожиданностью стало то обстоятельство, что его соперником будет лидер крайне правой партии «Атака» Волен Сидеров. Причина такой необычной раскладки сил в Болгарии рассматривает в своем материале Ефим Фиштейн.
На второе место после Парванова эти выборы катапультировали оголтелого правого популиста Волена Сидорова, возглавляющего совершенно новое партийное образование под воинственным названием «Атака». Как объясняет успех «Атаки» директор болгарского центрального телевидения Асен Гишаков?
Объяснить можно по-разному. Во-первых, это усталость народа от бессилия власти, а как раз Сидоров говорит об этом очень часто, что преступников не сажают в тюрьмы, что страна разграблена. Но то, что очень характерно для него и для этой атмосферы, которая создалась, националистической, это то, что усилились набеги цыган на болгарское население. Во-вторых, этнические турки, которые находятся во власти, имеют в своих руках очень много министерств, в которых очень много денег. И у народа есть впечатление, что эти деньги не идут туда, куда им надо идти. Важно и то, что Волен Сидоров – это политик, который появился буквально год тому назад. То есть он еще сравнительно новый. Волен Сидоров – человек, который говорит вещи, которые всем известны, которые болгары говорят на кухнях или там пивной. Он появился как номер два после действующего президента Георгия Парванова, не только из-за этого, но и из-за разрозненности правых сил в Болгарии. Я бы сказал, что в этих выборах Болгария крупно проиграла как раз из-за полного неуспеха правых сил.
Напрашивается вопрос, следует ли Европе опасаться того, что со вступлением Болгарии в Евросоюз, а это произойдет уже через 2 месяца, 1 января 2007 года, в европейскую политику придет новая обойма крайне правых популистов. В дополнение к тому множеству, которое наблюдается уже сейчас. Или второй тур президентских выборов расставит все на свои места? Асен Гишаков.
Я думаю, что вы правы. Второй тур все поставит на свои места. Конечно, господин Георгий Перванов будет переизбран. Но я думаю, что Европе не следует опасаться, если даже учитывать мировой опыт. Вы же знаете, Георг Хайдер в Австрии, или, скажем, тот же Лю Пен во Франции, или Жириновский в России. Никому практически в этих странах не стало хуже от этого. Я думаю, что это нормальный процесс, потому что такие фигуры типа Сидорова, они довольно часто появляются на политической сцене, но это никоим образом не значит, что они будут играть какую-то важную роль. Так что даже и в этом смысле я считаю, что Европе не следует опасаться.
Мнение директора болгарского государственного телевидения Асена Гишакова почти дословно совпадает с тем, что высказал на пресс-конференции президент Георгий Парванов. «В европейском будущем Болгарии нет никаких сомнений», — сказал он. «А низкое участие избирателей — это следствие недоверия граждан в партии, общественные институты и политику в целом». Это, наверное, так. Но имидж Болгарии от такого плохого пиара в любом случае пострадает.
Материал Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш говорит на чистоту об иракских планах. Возможен ли успех в Ираке? Однополые пары смогут получить равные брачным права в Нью-Джерси. Таковы некоторые из тем в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 13 дней до выборов в Конгресс президент Буш во время пространной пресс-конференции сделал неожиданные признания относительно ситуации в Ираке и заявил о намерении довести дело до успешного завершения, рассказывает Алан Давыдов.
Пресс-конференция президента в Белом доме в среду состоялась через неделю после появления в печати сведений о якобы планируемом администрации резком изменении иракской стратегии. Буш признал, что разгул насилия в Ираке принимает устойчивый характер, и это не может не тревожить американцев. Я знаю, что многих американцев не удовлетворяет ситуация в Ираке, как и меня. Вот почему мы предпринимаем новые шаги, чтобы помочь обезопасить Багдад, и постоянно обновляем нашу тактику во всем Ираке в соответствии с меняющимся характером угрозы. Мы не должны рассматривать каждый успех нашего врага как нашу ошибку, повод для расследования действий руководства или для призывов вернуть наши войска домой. Мы не должны становиться жертвой пропаганды врага, пытающегося подорвать нашу уверенность и заставить нас поверить, что наше присутствие в Ираке – причина всех этих проблем. Президент признал, что терпение его администрации не безгранично, и она оказывает давление на правительство Аль-Малики с тем, чтобы оно приняло решительные меры по спасению своей страны. Но даже в этом случае, добавил Буш, есть пределы этому давлению. Президент подчеркнул, что сегодня речь идет не о работе над графиком вывода американских сил из Ирака, а о выработке ориентиров для достижения мира. Хотя Джордж Буш отказался от своего традиционного рефрена «Наш курс в Ираке остается неизменным» и предпочитает теперь говорить о проявлении гибкости в соответствии с меняющимися условиями, демократы на Капитолийском холме считают, что в сущности это ничего не меняет, говорит сенатор-демократ Джек Рид. Президент пытается сменить фразеологию, но он практически не меняет свою политику и, как я считаю, не предпринимает нужных нам и жителям Ирака эффективных шагов для обеспечения стабильности в этой стране. Президент и его администрация никогда не привлекали к решению этой задачи необходимые гражданские ресурсы. Учитывая, что до выборов в Конгресс осталось 2 недели, Джордж Буш, судя по всему, пытался дать понять, что решение электората о том, кто возьмет большинство в Конгрессе, будет определяться не только иракской проблемой, и что демократам рано радоваться. Кое-кто здесь в Вашингтоне уже предвкушает победу и даже подбирает себе обстановку офиса, вплоть до занавесок. Но только американский народ решит исход выборов, рассудив, кто его лучше защитит и кто будет сохранять низкие налоги. Согласно самому последнему опросу телекомпании CNN, сегодня только 20% американцев считают, что Соединенные Штаты выигрывают войну в Ираке.
Какие выводы из этой речи президента делает известный американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс? На мой взгляд, ее цель – заверить американцев, что у Белого дома есть дееспособный план действий в Ираке, что он реализуется и что администрация и Пентагон учитывают изменяющиеся обстоятельства, соответственно, пробуют различную тактику, хотя стратегические задачи остаются прежними. Но многие критики Белого дома сомневаются, что эта стратегия и тактика способны привести к успеху. Вообще, понятно ли, что собой представляет нынешняя иракская стратегия США? Я думаю, общее направление, заданное Бушем, неизменно. Как только иракцы смогут постоять за себя, Соединенные Штаты начнут выводить войска. Проблема в том, что иракские власти не спешат с организацией дееспособной армии. А когда эти подразделения встают, наконец, под ружье, они не хотят воевать. Сейчас Пентагон перенес акцент с количества на качество подготовки иракских сил. Он начал чистки уже созданной иракской армии, подозревает, что в нее внедрились шиитские группы смертников. Одновременно администрация заявила о политических инициативах. Она намерена, например, прибегнуть к помощи иракских религиозных лидеров в попытках нейтрализовать религиозных боевиков. Она попытается убедить иракское правительство и парламент в необходимости срочного создания условий для большего участия суннитов во власти. Она хочет, чтобы ее арабские союзники оказали более действенное давление на повстанцев, чтобы они помогли заставить сложить их оружие. А каково ваше личное ощущение? Верит ли сам президент Буш, что все эти усилия действительно приведут к успеху? Администрация, образно говоря, гнется под давлением ветра, который явно дует не в направлении, предсказанном в предвоенных аналитических разработках. Белый дом надеется, что рано или поздно, пусть даже придется идти окружной, длинной дорогой, конечная цель все-таки будет достигнута. Хотя уже заметно, что администрация готова отказаться от тезиса превращения Ирака в образцовую для арабского мира демократию. В конце концов, я думаю, большим успехом будет считаться создание в Ираке стабильного режима, способного навести порядок в стране и обеспечить права граждан. Если при этом он будет демократическим, то успех можно будет назвать полным. Белый дом сейчас наверняка больше думает о стабилизации Ирака, чем о демократизации. Тем более, что у преемника Джорджа Буша на посту президента, скорее всего, будут свои идеи относительно Ирака. Президент осознает, что у него осталось 2 года на то, чтобы представить миру результаты иракской операции. Но я уверен, что принципиальное решение о будущем иракской операции примет уже следующая администрация. Говорил американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Суд Нью-Джерси признал права однополых браков. Нью-Йорк, реформы Метрополитен-оперы.
Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий и многое другое. Я напомню главную тему утреннего эфира. Сегодня в России, в Москве, у театрального центра на Дубровке пройдет панихида, принять участие в которой могут все неравнодушные к произошедшей трагедии. Сегодня 4 года со дня тех трагических событий. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Сегодня после выпуска новостей в час дня в программе «С христианской точки зрения» будет гостем священник и психотерапевт Евгений Пискарев. Разговор пойдет о том, как это в христианстве уживаются теория о свободе воли и практика, повышенная в сравнении с другими религиями. Любовь командовать другим. Слушайте «Радио Свобода».
7:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. У здания центра соберутся родственники погибших, а также пострадавшие в результате других террористических актов в Беслане, в Москве, в США. Международные и российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан вопреки решению Европейского суда и в нарушение российского законодательства. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. С инициативой провести марш выступили партия «Яблоко» и правозащитники. Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Член руководства Евросоюза Хавьер Солано встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема переговоров – возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке и формирование в автономии правительства национального единства. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Только за октябрь там погибли 93 военнослужащих США. Но победа в Ираке, подчеркнул американский лидер, главный этап в войне с международным терроризмом. На юге Афганистана в боях с военнослужащими НАТО убиты по меньшей мере 50 талибов. В Японском море третьи сутки продолжается поиск моряков, затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек.
И несколько слов о погоде. Над европейской территорией России установился западно-восточный перенос воздушных масс. Атлантические циклоны, следуя по северным районам России, надежно перекрывают арктическому воздуху путь на русскую равнину. А с западными и юго-западными ветрами они щедро поставляют накопленное за лето атлантическое тепло. В столице сегодня днем небольшой дождь, температура воздуха 9-11 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 5-7 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 4 года назад, в ночь с 25 на 26 октября 2002 года, российские спецподразделения штурмом взяли здание театрального центра на Дубровке, где в заложниках у группы террористов находились более 900 человек. В результате применения штурмующими газа и отсутствия медицинской помощи погибли 130 заложников. Наш коллега Данил Глеперович, тоже бывший тогда на Дубровке, говорил с заложниками и их родственниками о том времени.
Журналисты, которые в ночь с 25 на 26 октября 2002 года работали на Дубровке, помнят, что в воздухе нарастала неопределенная напряженность. Это читалось на лицах изредка выходивших к ним официальных лиц, в действиях снующих туда-сюда сотрудников чрезвычайного штаба. И к раннему утру ощущение «сегодня будут штурмовать» у многих было довольно отчетливое. Из разговоров с бывшими заложниками становится ясно, что внутри театрального центра такого ощущения не было. Светлана Губарева, выжившая после штурма, но потерявшая в этом теракте дочь и любимого человека, говорит, что все они до утра 26 октября надеялись на более-менее благополучный исход.
Была ужасная история с парнем, который побежал по стенкам, по креслам, по спинкам кресел к бомбе, и это автоматная очередь. И, конечно, ужас от того, что это было совсем недалеко от нас. Как-то напряженность, она возросла. А потом вдруг Бараев сказал о том, что граждан Америки будут выпускать. И я лично разговаривала с Бараевым, и с Энди разговаривал. И, знаете, это была надежда. Надежда, что вот чуть-чуть, и все для нас закончится.
Потом утро и сразу много звуков, несколько взрывов, короткая перестрелка и ревущие машины скорой помощи, и еще автобусы с запотевшими стеклами, вывозящие отравленных газом людей, лежавших в повалку. Дальше цифры. Сначала 3 погибших, потом 10, потом уже официально для телекамер более 60, и цифры все увеличивались. При этом для многих весь этот кошмар не закончился и через сутки после штурма, рассказывает Дмитрий Миловидов, у которого старшая дочь, 14-летняя Нина, погибла от неоказания медицинской помощи.
Обзванивали больницы, везде говорили, здесь детей нет, или с вашими приметами ребенка нет. Наконец, только в ночь на 28 число, то через 2 дня после штурма, в штабе появились фотографии погибших бывших заложников. Когда мы приехали в морг, нам сказали, здесь нет детей. Зачем вы приехали? У нас, значит, женщина 20-25 лет. Мы сказали, покажите. На экране компьютера нам показали фотографию. Я просил доступ к телу. Тело не показывали, я видел только руки, лицо. Видел отеки под носом, видел черные отечные руки. Стало понятно, что это их отравили, это удушье, это газ.
Вспоминать своих близких и публично задавать вопросы власти Дмитрий Миловидов и другие родственники погибших будут 26 октября. В этот день, в 10 часов утра, около центра на Дубровке, пройдет панихида по жертвам Нордоста. Организаторы говорят, что вход на нее будет свободным для всех неравнодушных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Сложно сказать. Одним словом, это был сплошной ужас. И преобладали одни эмоции. И в памяти этого так и осталось каким-то комком ужаса сплошного. Детали уже память, слава богу, выталкивает. Дело в том, что я работал в школе, которая находилась в полукилометре от этого места, и вот в эти дни не было занятий. То есть это была не соседняя школа, а чуть подальше, но тем не менее. А вот в ближайшей школе там же вообще был какой-то пункт. Вот что-то так вспоминается фрагментарно, но общее это совершенно страшное впечатление. После этого только Беслан был еще хуже.
Помню, что там 3 дня заложников держали. 26-го освободили их, кажется. Помню, что было страшно, как людей там держали.
Страшное. Больше ничего не могу сказать.
Но я помню эту хронику по телевизору показывали. Помню Кобзонов и Камаду. И сейчас просто вспоминаю эти море цветов на Дубровке. Просто какие-то картинки. Потом, конечно, зрительный зал.
Помню то, что показывали по телевизору. Наверное, вид сверху, когда выносили людей, вот эта вот съемка. Где-то там сверху вот эту площадь показывали, и там ОМОН, там люди там в камуфляже вот выносили кого-то под руки, кого-то как придется, вот. Ну вот это, наверное.
Да все помню, все перед глазами. Ужасы какой.
Я летел из командировки как раз, рано утром прилетел, и тогда вот и узнал, ну, где-то в часов 6 утра. Вот, и все, и постоянно новости слышал, постоянно, в общем-то, телевизор смотрел. Конечно, вот самое большое впечатление, это вот когда вот стали выносить из зала вот заложников, вот это вот.
Помню, что включили телевизор, и там говорили, что какие-то люди захватили театр, и мы еще тогда не поняли, решили, что это что-то такое, ну, небольшое. Потом уже, когда стали известны подробности, было, конечно, страшно. Я вот помню, что вот сколько вот дней это все продолжалось, были в очень большом напряжении все мы. И когда вот утром, помню, меня разбудили, сказали, что освободили заложников, но вот люди при этом многие погибли. И с одной стороны, конечно, камень с души свалился, с другой стороны, было, конечно, жутко неприятно, подавленное очень состояние, депрессивное очень.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какие подробности теракта на Дубровке вы помните. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио «Свободный стиль» Томск» и «Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:38 в Москве. Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Мэрия французской столицы предложила присвоить Парижскому дому журналиста имя Анны Политковской. Это предложение должно быть в ближайшее время передано на рассмотрение депутатов, сообщил на заседании муниципального совета заместитель мэра Парижа Пьер Шапира. Дом журналиста был открыт в 15-м округе Парижа в декабре 2003 года. Его главная задача – служить временным пристанищем для иностранных журналистов, которые вынуждены были покинуть свою страну и обратились с просьбой о предоставлении им политического убежища во Франции. После того, как 19 октября Федеральный конституционный суд Германии отказал администрации города Берлина в удовлетворении запроса на срочную финансовую помощь, культурная общественность германской столицы встревожена перспективой работы учреждений культуры. За прошедшие годы после объединения Германии и переноса столицы в Берлин у города накопились огромные долги федеральной казне. Театров, опер, концертных залов и музеев в объединенном Берлине стало слишком много, чтобы они окупались. Между тем, бюджет Берлина пополняется прежде всего от туризма. Руководство столицы надеялось на помощь федеральных властей в погашении долга в $76 миллионов. Теперь, после неожиданного отказа, директора культурных учреждений в тревоге. В наступившем сезоне денег на зарплату музыкантам, актерам и различным служащим явно не хватает. Метрополитен Опера в Нью-Йорке начинает транслировать свои постановки в интернете в режиме реального времени. В сети можно будет услышать лучшие постановки из репертуара оперы «Севильского цирюльника» Россини, «Мадам Баттерфляй» и «Богему Пуччини». Трансляции в интернете станут одним из нововведений, с помощью которых руководство Метрополитен Опера намерено привлекать в театр новое поколение зрителей. В сезоне 2006-2007 годов Метрополитен Опера также снижает стоимость некоторых категорий билетов, а также транслирует происходящее на сцене на широкоформатные экраны, установленные на улицах Нью-Йорка. Первая интернет-трансляция 25 октября. Петербургский журнал «Сеанс» и издательство «Амфора» совместно выпустили в серии «Библиотека кинодраматурга» сборник киносценариев Алексея Германа и Светланы Кармалиты «Что сказал табачник с табачной улицы». В книгу знаменитого режиссера и его постоянного соавтора вошли литературные версии фильмов «Путешествие в Кавказские горы», «Торпедоносцы», «Гибель Отрара», «Хрусталев машину» и других. Включен и сценарий нереализованной картины 1978 года по повести Стивенсона «Черная стрела», а также находящийся сейчас в работе фильм по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Предисловие книги написал Петр Вайль, послесловие – Любовь Аркус.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет «Улан-Удэ» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Бурятия научит россиян дружить с грузинами, пишет московский комсомолец в Бурятии. В Санкт-Петербурге Александра Гармажапова из Бурятии в числе нескольких студентов высказала свое мнение по грузинскому вопросу, защищая политическую честь России.
10 молодых людей пришли в районные ЗАГСы, чтобы написать заявление на смену паспортов. Они добавили к родным фамилиям постфиксы Швили и Идзе, огрузинив себя таким образом. По словам Александры Гармажаповой, студенты решили проявить солидарность с народом, притесняющимся сегодня в России. Граждане должны быть равны перед законом, независимо от того, какую фамилию носят.
Как пишет МК, родители практически всех идейных согласились пожертвовать ради принципа своим семейным достоянием. Например, подруга Саши, новоявленная Даша Макхинидзе, сообщила: «Моя мама считает, что человек должен всеми способами отстаивать свою гражданскую позицию. Она даже благословила меня на поход в ЗАГС», сообщает «Еженедельник». В этой же статье «Еженедельник» рассказывает о спортивной победе сестер Сордия. Ирина Сордия из забайкальского поселка Селенгинск стала чемпионкой мира по самбо на молодежном чемпионате мира в Москве. Ее сестра Татьяна завоевала серебро. Девушки родились в Бурятии. Они не знают другой родины, но любят Грузию, с которой связана судьба их большой семьи, пишет МК. Отец, наставник и тренер Зураб Сордия говорит, что Ирина и Татьяна претендуют на участие в Олимпийских играх по дзюдо, поддерживать спортивную честь России. Дзюдо – любимый вид спорта Владимира Путина, напоминает московский комсомолец. Депутат Хурала грозит президенту Бурятии иском, пишет «Информполис». «Еженедельник» повествует о конфликте между президентом Леонидом Потаповым с частью депутатов парламента, которые входят в комиссию по противодействию коррупции Народного Хурала Бурятии. Председатель комиссии Игорь Бобков обвинил президента в потакании казнокрадам. Такое заявление он сделал в ответ на обращение президента к Хуралу поставить на место главного антикоррупционера. «Вы и стоящие за вами подозреваемые в должностных преступлениях, чиновники, явно недовольны систематическими письмами и обращениями, направляемыми комиссией в правоохранительные органы, которые приводят к возбуждению уголовных дел по фактам проявления коррупции в республике», говорится в открытом письме Бобкова.
По заявлениям антикоррупционной комиссии, прокуратурой были возбуждены уголовные дела против министра финансов и главы администрации президента. Кроме того, сейчас комиссия занимается делом о выделении чиновникам квартиры субсидий по программе «Социальное жилье». Согласно отчету Счетной палаты Бурятии, крупные суммы получили не только граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и крупные чиновники. Именно это, по мнению Игоря Бобкова, стало причиной негативной оценки деятельности комиссии.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии. В Японском море третьи сутки продолжается поиск моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек. Правозащитники обеспокоены судьбой Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан вопреки решению Европейского суда. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 6:46 На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потери от их действия, по экспертным оценкам, составляют более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В частности, в отношении продукции металлургической отрасли России, по его словам, к началу октября действовали почти 30 демпинговых пошлин. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает Министерство экономического развития и торговли, Россия получит возможность решения этой проблемы. Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, договорилась о покупке 50% акций российского лесопромышленного холдинга «Ilim Pulp», говорится в совместном сообщении сторон. Сделка будет проведена, исходя из общей стоимости российской компании, оцененной в 1,3 миллиарда долларов. Предприятие холдинга «Ilim Pulp», входящего в число 10 крупнейших в мире лесоперерабатывающих компаний, производит сегодня в России 60% целлюлозы и 50% коробочного картона. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс Телеком», британская «Водафон Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, включая широкоформатные плазменные и жидкокристаллические дисплеи, стиральные машины и холодильники. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 26 октября, составляет 26 рублей 90 копеек за доллар США и 33 рубля 80 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
6 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». А теперь об еще одной, если можно так сказать, годовщине. Вчера исполнилось 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Эту тему в программе «Время гостей» обсуждали Дмитрий Орлов, известный российский пиар консультант, политтехнолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций и по телефону из Вашингтона политолог профессор Андрей Пиантковский. Вел программу Владимир Бабурин.
Дата 25 октября 2003 года – это точка отсчета вот, до ареста Ходорковского и после ареста Ходорковского. Потому что если сказать «до вертикали власти» или «до суверенной демократии», то точка отсчета будет такой слишком размытой. А, Андрей, как вы полагаете?
Отношение вот точки разрыва – да, безусловно. При всем моем уважении к Михаилу Борисовичу, я не хочу преувеличивать значение его личности. Этот разрыв связан не лично с ним, он оказался здесь поводом и жертвой. Это был серьезный выбор правящей группировки, наложивший очень большой отпечаток на нашу экономическую и политическую жизнь. Это вот знаменитая встреча где-то весной 2003 года крупнейших предпринимателей с Путиным, когда Ходорковский встал и сказал: «Господин президент, ваши чиновники, взяточники и воры», и привел очень конкретный пример, как господин Богданчиков, государственный служащий, с господином Вавиловым, бывшим государственным служащим, в общем, распилили 600 миллионов долларов, совершенно, так сказать, не соответствующие рыночной стоимости цена компании «Северное сияние». А на что президент ответил: «А не напомнить вам, как вы приобрели свое состояние, господин олигарх?» Драма ситуации была в том, что, в общем-то, оба они были правы. А месседж Ходорковского заключался в следующем, что мы с вами построили вместе неэффективную систему олигархического капитализма, где бизнес завязан на чиновников. Да, я был частью этой системы, я хочу ее изменить, могу это сделать один. Должна измениться и ваша бюрократия. Как президент, как лидер государства, Путин должен был бы его поддержать. Но он реагировал, и мгновенная его реакция, и дальнейшая дальнейшая, продуманная, многошаговая, была реакция первого лица этой самой бюрократии.
Спасибо, Андрей Пьянковский. Дмитрий Орлов, пожалуйста.
Страна действительно изменилась. Но не в том смысле, что в ней не хватает места другой России. Дело прежде всего в изменении экономической и энергетической политики. Главное изменение экономической и энергетической политики и прежде всего отказ от той модели так называемого энергетического диалога, которая практиковалась вот в первые 2000-е годы, скажем так, Касьяновым, Ходорковским. Эта система была направлена на фактически отказ от российского суверенного контроля над ТЭКом. Я имею в виду не государственный контроль, не госплан, суверенный контроль. С момента ареста Ходорковского, не уверен, что здесь именно эта дата имеет значение, но она действительно символична. Система кардинально изменилась. Вернулся, вот, так сказать, этот самый суверенный контроль. Резко ослабло, безусловно, олигархическое давление в топливно-энергетическом секторе. И, собственно, вообще с олигархическом системе, в ее понимании там 90-х годов, так сказать, конечно же, было покончено. Ну, кстати, по поводу компании, которая там упоминалась в начале 2003 года, это, кстати, «Северная нефть», а не «Северное сияние», по поводу которой спорили господин Ходорковский и господин Путин. Стал ли более прозрачным, так сказать, механизм принятия решений в ТЭКе, в нефтяной отрасли, это, так сказать, достаточно спорный вопрос. Но главный факт заключается в том, что политическое давление олигархических групп более невозможно. И механизмы лоббирования, отраслевого лоббирования, они, так сказать, осуществляются совершенно иначе. Вот, мне кажется, главное изменение, которое произошло.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о признании Нью-Джерсийским судом прав однополых пар. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Остаться верным голливудским секретам и своим звездным клиентам, даже под страхом длительного тюремного заключения, поклялся из-за решетки частный детектив Энтони Пеликана. Популярный на фабрике грез сыщик, добывающий для своих заказчиков пикантные подробности частной жизни сильных и слабых голливудского мира, проходит главной фигурой по делу о незаконном прослушивании телефонных разговоров нескольких актеров и продюсеров, в том числе Сильвестра Сталлоне, и незаконном сборе другой приватной информации о них. В истории, словно разворачивающейся по сценарию, составленному из голливудских штампов, столкнулись коммерческие и частные, в том числе матримониальные интересы известных в индустрии лиц. Пеликана заверяет клиентов, что, как честный человек, он намерен держать рот на замке и не уподобляться голливудским, как он сказал, акулам, готовым соврать где угодно, чтобы получить желаемое. Один из лучших способов экономии бензина – потеря веса. На такой вывод наталкивает исследование, проведенное специалистами Иллинойского университета. По их подсчетам, американцы сегодня используют на миллиард галлонов бензина больше, чем в 60-м году, исключительно из-за увеличившегося груза в автомобилях. Авторы работы в традициях политической корректности пишут, что если автомобилист уменьшит вес груза в автомобиле, не забив багажник доверху или сбросив несколько килограммов веса, он ощутит добавку в кошельке. Впрочем, небольшую. Потеря 60 килограммов принесет в семейный бюджет $40. Но важен принцип. Излишний вес американцев стоит миллионов и миллионов долларов, например, авиакомпаниям, сжигающим больше горючего. Исследователи подсчитали, что на транспортировку каждого дополнительного килограмма веса автопассажира уходит ежегодно 80 миллионов галлонов бензина. Эта работа еще одна из серии исследований, бьющих тревогу по поводу феномена ожирения нации. В 2002 году средний вес американца составлял около 86 килограммов, американки – 74, на 10 килограммов больше, чем 40 лет назад. Однополые пары, согласно Конституции штата, должны обладать правами, равными супружеским парам, провозгласил в среду Верховный суд штата Нью-Джерси. Он потребовал от легислатуры либо принять закон, позволяющий однополым партнерам вступать в брак, либо уравнять такие союзы в правах с супружескими, обозначив их другим термином. Не исключено, что через 6 месяцев Нью-Джерси станет вторым в стране штатом, узаконившим однополые браки, рассказывает Ян Рунов.
Верховный суд оставил законодателям решать вопрос о легализации однополых браков и дал 180 дней, за которые законодатели штата должны либо внести поправки в существующий закон о браке, либо создать новую систему гражданского брака для однополых партнеров. Подобный закон был принят в 1999 году в штате Вермонт. Там закон утвердил легальную форму брачного союза, не назвав это, собственно, браком, хотя партнеры получили почти все права, какими пользуются обычные супруги. Организация гомосексуалистов и лесбиянок штата Нью-Джерси не удовлетворена результатом голосования в Верховном суде и заявила, что будет продолжать борьбу за право на регистрацию однополых браков. Пока в Соединенных Штатах только Массачусетс признает однополые браки. Это, казалось бы, локальная новость из штата Нью-Джерси может подогреть политические страсти и отразиться на результатах выборов, до которых осталось менее двух недель. Вот что говорит об этом американский политолог Джефф Гринфилд.
В ноябре 2003 года Верховный суд штата Массачусетс тоже с перевесом всего в один голос признал конституционность однополых браков. Именно браков, а не только гражданского союза или партнерства. В 2004 году избиратели 11 штатов проголосовали против регистрации однополых браков. Этот вопрос дал республиканцам дополнительное число голосов, что привело к победе Джорджа Буша, оставшегося в Белом доме на второй срок. В этом году вопрос об однополых браках включен в избирательные бюллетени в 8 штатах, и в некоторых из них он может оказаться решающим в борьбе демократов и республиканцев за места в Сенате. Даже среди избирателей демократов есть немало противников узаконивания однополых браков. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно институтом Галлопа и телекомпанией CNN, 56% американцев выступают против равных брачных прав для гетеросексуалов и для однополых партнеров. Однако гражданский брак, то есть гражданский союз партнеров, приемлем для большинства опрошенных. Политические наблюдатели полагают, что вопрос об однополых браках может заставить избирателей с консервативными убеждениями прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать по этому вопросу. Если так произойдет, то у республиканцев может появиться дополнительное число голосов.
Репортаж Яна Рунова в передаче «В Америке» сегодня завершает очередной час утренней программы. Ну а в следующем часе вы услышите.
Специальный номер газеты «Союз журналистов», посвященный памяти Анны Политковской. Премьера оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова». Можно ли взять на прокат произведение искусства из крупного музея?
Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня исполняется 4 года со дня трагических событий в Москве, когда при штурме театрального центра на Дубровке, захваченного боевиками, погибли более 100 человек. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.